Суть проблемы понятна. Как раз в крупных компаниях есть специальные психологи, которые этим занимаются, либо руководство может приглашать психолога, который как раз, учитывая все прогнозируемые понятные сложности, в этом плане разрешает. С этой проблемой я сталкиваюсь по своим клиентам неоднократно, потому что некоторые компании, банки, фирмы реструктурировали. И получилось так, что либо слияние компаний, либо есть какой-то костяк, но туда присылают из каких-нибудь крупных российских городов топ-менеджмент, который начинает управлять. И здесь существует еще такой этический аспект, что не всегда люди, которых назначили на руководящую роль, имеют достаточную социальную зрелость, чтобы вести себя по отношению к подчиненным, которые, может быть, имеют гораздо больше опыта, корректно, чтобы выстраивать отношения мудро, а не позиционировать только свою силу. Ну и здесь, опять же, когда происходит слияние и возникают какие-то сложности, очень важно понять, что является камнем преткновения. То есть, вот, допустим, у вас есть конфликт с кем-то, что вы делите? Да? Это как приходит новый начальник отдела и говорит секретарю: дайте-ка мне, пожалуйста, личное дело двух самых лучших сотрудников, самых перспективных, самых сильных. Ему кладут их на стол, он их даже не глядя говорит: уволите. То есть человек не уверен в себе, человек боится конкуренции. Да? То есть здесь из-за чего могут возникать трения? Что кто-то работал в течение 7-10 лет, вот наконец он созрел для того, чтобы возглавить отдел. Да? А здесь в результате слияния на его место появляется, на его место, как он считает, да, появляется пару-тройку еще конкурентов. Причем отбор будет вестись не по принципам справедливости, компетентности, стажа, а по каким-то другим. Они могут быть самые разные. Да? Или у людей совершенно банальные какие-то ссоры, что я вот привык в этом кабинете, что мой стол находится вот в том уголочке, там уютно, там не дует из окошка, и там можно подремать, не видно сразу начальник, который заходит. Да? То есть вот здесь всегда важно озвучить, что является камнем преткновения, что лежит в основе конфликта. Психологическая притирка предполагает, что люди друг друга не знают, не знают привычек, пытаются как-то этот вопрос решить за счет неформального общения. Почему во всех фирмах, вот, на Украине, в принципе, многие фармацевтические клиники, в смысле фирмы фармацевтические, были западные, и у них очень развиты были системы того, что называют тим-менеджмент, тим-билдинг, когда проводились различные мероприятия по сплочению сотрудников. Дважды в год они выезжали куда-нибудь в красивые, далекие, экзотические края и повышали там свой профессиональный уровень, плюс ко всему этому еще проводили какие-то там конкурсы, соревнования, банкеты. И в результате этого коллектив формировался как некое единое целое. Все знали друг друга с каких-то вот таких неформальных симпатичных сторон. И возникало ощущение какой-то большой семьи в хорошем слове. Поэтому, по большому счету, можно сделать так, чтобы люди пообщались неформально, чтобы они лучше познакомились. Это требует всего лишь времени. Да? Главный вопрос заключается в том, чтобы разобраться в причинах острых углов, в причинах того, что является источником конкурентности, неприязни. И здесь могут быть самые разные причины. Могли бы вы так, навскидку, озвучить те моменты, которые конкретно вызывают?
Ну, пока это такого уровня вопрос, я немножко, ну, скажем так, вмешиваться больше. Ну, то есть уже, в принципе, разделены каждой функции, вот, но есть люди, которые будут активно пытаться вмешиваться и управлять этим процессом. Но это было привычно для одной компании, а теперь, когда это случилось вот, совместно, немножко вот, то есть, ну, как-то надо пытаться человеком показать ему, что, собственно, каждый занимается своим делом, и все прекрасно. Не нужно паниковать.
Ну, если в такой ситуации нужно опираться на вертикаль власти и на функциональные или должностные инструкции. Что вот это делаю то, подчиняюсь тому, и извини, пожалуйста, не трать свое время и мое на то, что... Я думаю, что это отдельная тема, тема производственных конфликтов, по которым клиенты могут обращаться. Но сегодня я решил выбрать другую тему, которая является более частой и более актуальной, особенно для психологов-консультантов. Эта тема непосредственно связана с праздником весны, любви, женственности и красоты. Поэтому всю лучшую половину человечества вообще, и тем более присутствующие здесь, хочу поздравить, пожелать вам здоровья, улыбок, творчества, и чтобы рядом с вами всегда были мужчины, которые достойны вас, и чтобы в них было такое неугасающее стремление становиться еще лучше, потому что какой бы ни был мужчина замечательный, он все равно не может быть так хорош, как женщина. Вот. И поэтому мы сегодня будем говорить о любви. Но правда, о любви несчастной. И будем разбирать три типичных случая, связанных с любовью, по которым клиенты обращаются к психологу-консультанту. Первое – это несчастная, неразделенная любовь. Вторая ситуация, более драматическая, это супружеская или партнерская измена. И третья ситуация, еще более драматическая и, может быть, даже криминальная, это проблема патологической ревности. Но прежде чем подробно углубиться в рассмотрение этих проблем и, может быть, отыграть их на конкретных наших клинических случаях, хотел бы кратко обсудить две темы. Одна тема – это как приблизиться от жалобы пациента к запросу, причем к запросу глубинному. И вторая тема – чем, собственно, наполняется работа консультанта, если говорить о конкретных методиках, которые используются. Консультант всегда должен быть шире и глубже, чем он есть на самом деле, и не пытаться подмять клиента под какие-то жесткие схемы тех методик, которые вам дают. Вот почему я не люблю всякие тренинги и какие-то жесткие методики, потому что некоторые пациенты, особенно с высоким уровнем интеллекта и креативности, они либо в недоумении, либо подвергают таких специалистов жесткому сарказму. И психологи выглядят немножечко как инопланетяне. То есть надо научить человека каким-то правилам игры и спросить, хочет ли он играть. Хочет ли он играть в гештальт, хочет ли он изобразить из себя чайник, который долго сидел на огне, которым наполнился паром, и который хочет закипеть, зашипеть. Да не хочу я, блин, чайником притворяться, ты идиот. И мне твои метафоры совершенно не нравятся. И мне, в принципе, я математик, метафорическое мышление не до меня. Поэтому, чем больше методик вы знаете, тем легче вы будете комбинировать в какие-то индивидуальные комбинации имени себя любимого, конкретно для данного клиента и для его потребностей. А для этого главная задача – прочувствовать своего клиента, его потребности и так далее. Возьмем типичный примитивный случай. Девушка пришла консультанту, вся в слезах и в губной помаде. И запрос ее звучит так. Мне ужасно больно. Меня бросил парень. Сделайте же что-нибудь. То есть это жалоба. Да? Но что в данном случае может стоять с запросом? Причем даже неосознаваемо самой девушкой. Понятно, если больной приходит к психиатру и говорит, что у него голоса, и его нужно полечить, у любого психиатра возникнет мысль о том, что у человека этого может быть какой-то скрытый прагматизм. Да, мы его обследовали, у него действительно есть психоз, и люди с психозом весьма редко сами обращаются. Какая у него прагматика, чего он хочет на самом деле? Может быть, на его работе какая-то проверка, и он хочет избежать просто этого геморроя и отсидеться в больничке, полечиться месяц. Может быть, его собрались увольнять, потому что по болезни он накосячил. Может быть, он совершил какое-то правонарушение и хочет спрятаться. Может быть, ему надоело работать, и кто-то посоветовал ему, что нужно немножечко утрировать свою болезнь и получить группу инвалидности. Для данного больного его моменты поведения совершенно осознаваемы. То есть у него есть план. Иногда примитивный, очевидный для специалистов. Иногда может быть тайный, глубокий. Когда речь идет о психологии, об отношениях, мотивы поведения могут быть скрыты. Вот давайте мы с вами так вот прикинем, какие мотивы могут быть у этой девушки, помимо того, что она хочет, чтобы ей уменьшили боль, чтобы ей уменьшили страдания. Вариант первый, самый очевидный, ей хотелось бы, чтобы ей посочувствовали, ей пожалели, ее утешили. Ей сказали, что это совершенно банальная, обычная ситуация, что она это переживет, что любая первая любовь заканчивается слезами, только в сказках полюбили друг друга и вместе прожили 50 лет, умерли в один день. То есть опустить значимость, статусность переживаний, поддержать, успокоить, утешить. Вариант первый совершенно простой и очевидный. Вариант второй. Девушка хочет укрепить пошатнувшуюся самооценку из-за того, что ее бросил парень. Поэтому ей хочется убедиться в том, что она достаточно красива, привлекательна, обаятельна, интеллигентна. И она вам это продемонстрирует, вы это должны оценить и сказать, что, ну, может быть, ну, кто-то любит блондинок, кто-то любит острое, кто-то любит сладкое. Ну, вот. Не сошлись они, не твой это человек. Не переживай. Кто-то, может, хочет уточнить некие деликатные, пикантные моменты, потому что у девушки может возникнуть такая идея, что парень ее бросил, потому что она недостаточно эротична, сексуальна, недостаточно знакома со всякими техниками и бревно, грубо говоря, в постели. И поэтому она хотела бы обсудить эти пикантные вопросы и убедиться в том, что все у нее в порядке. И Камасутру она читала, и оргазм испытывает столько, сколько нужно по статистике, и в принципе психологические стороны этого процесса ей известны. Кто-то хочет получить, это еще один случай, кто-то хочет получить ликбез, что может быть. Она сама виновата в том, что разрушила отношения, потому что всегда есть какие-то замечания обоюдные, что, может быть, в чем-то, где-то как-то она вела себя некорректно, неправильно по отношению к парню. Может быть, задавала много глупых вопросов по поводу «ты где, ты с кем?», или ревновала, или была недостаточно внимательной, или слишком много от него требовала. Или, допустим, у нее есть такая горечь, что мальчик оказался мажором, а она из обычной простой семьи, а мальчик находится в охоте за дочерьми влиятельных и богатых товарищей, он хочет таким образом делать свою карьеру. Ей нужно тоже в этом разубедиться. Кто-то, может быть, приходит для того, чтобы получить ликбез, ну, по пикапу. Как мне быть более привлекательной, более яркой, как мне более активно увеличивать количество поклонников, разбивать сердца. Следующий вариант. Как мне отомстить? Потому что я этого простить не могу. Я ему подарила целых 3 месяца своей жизни. Вариант следующий. Я хочу его вернуть. Поэтому обучите меня психологическим штучкам, дрючкам, как мне его вернуть. Что мне для этого нужно делать? Какие нужны стратегии? Понятное дело, я не пойду к бабке колдовать и делать приворот. Я хочу добиться этого результата психологически. Поэтому научите меня, пожалуйста, манипулированию. Обучите меня NLP-технологии. Я буду старательной ученицей. Я хочу его вернуть. Я потом его выброшу на помойку, но только после того, как он снова будет клясться и признаваться мне в любви. Следующий момент. Я не случайно выбрала молодого ложка, психолога. Я его соблазню. Должна же как-то отомстить мужчинам, должна же как-то повысить свой рейтинг. Поэтому я включу все свои чары, ну и посмотрим дальше, что будет. Я думаю, что, по крайней мере, я его должна зацепить, и это уже будет как-то мне хорошо и легко. Я пойду к психологу просто тупо. Для того, чтобы доказать своим родителям, как сильно я страдаю, я давно уже хочу последний вариант смартфона. Пусть они утешат меня таким образом. Я им много раз намекала, но они как-то вот совершенно не хотят этого понять. Уверяю вас, что я могу продолжать. В плане тех вариантов, которые могут быть. И хочу вам сказать, что у одного человека может быть целая дюжина подобных мотиваций. И вы должны установить ту мотивацию, которая является решающей и ведущей. Ту мотивацию, которая созвучна с интрапсихическим конфликтом данного клиента. Потому что только тогда вы ее успокоите и утешите, и возникнет у нее чувство удовлетворения от консультации, и вы сможете дать ей направление для дальнейшего саморазвития. Почему это происходит и как? А здесь, ну, без интуиции никак. Здесь, опять же, нужно дать возможность человеку поговорить, чтобы он себя проявил, чтобы вы увидели, что это за личность, как она переносит стрессы, какие у нее ценности, что для нее были эти отношения, чего она от них хотела, как она их прогнозировала, как она их видела, почему, собственно, случилось то, что случилось, как это интерпретировал бы парень, если бы у нее спросили. Ну, девушке же можно задать этот вопрос, что если бы я беседовал с твоим парнем, что бы он сказал, почему так случилось, да? И только тогда мы можем быть эффективны. Согласитесь, что какие-то пошаговые модели, о которых говорят студентам, да, помните, рисовали вы что-то, да, они в данном случае хороши, но они очень далеки от реальной жизни. Так как в медицине есть пропедевтика внутренних болезней, где изучают, что там боли могут быть такие-то, а шумы в сердце такие-то. Потом есть предмет, который называется факультетская терапия, где изучают клинические проявления конкретных болезней. Что вот здесь гастрит, он протекает так-то, так-то. Следующий предмет называется госпитальная терапия. Это ситуация, когда уже более глубокое проникновение в суть болезни, в их сочетании, в комбинацию, это уже космос по сравнению с тем, что было на начальном предмете, на пропедевтике. И, наконец, заключительный этап – интернатура и сериал «Интерны» со всеми приключениями главных героев весьма близок к жизни, потому что реальный больной, он гораздо сложнее, чем кучу книжек вместе взятых. То же самое и здесь. Поэтому какие-то готовые схемы и шаблоны – это хорошо, но до тех пор, пока вы не начнете работать, все это будет какой-то груз мертвых знаний. Кстати, из присутствующих, кто есть в этом самом, в этой золотой обойме консультантов-волонтеров, поднимите руки, пожалуйста. То есть практически все, кто регулярно ходит. Хорошо. Кто-то уже проводил консультацию? Нет? Но я надеюсь, что степень вашей готовности с каждым днем должна возрастать. Главное, чтобы у вас была уверенность, что вы можете это делать. Поэтому давайте далеко ходить не будем. Ситуация, клиент, молодой человек. То есть попробуйте посмотреть, как это бывает в реальной ситуации. Клиент, молодой человек, который пришел к психологу, потому что переживает болезненно расставание с девушкой. Далеко ходить не будем. Берем студента, который может к вам прийти во вторник, у которого проблема аналогичная той, которую я только что озвучил. Кто у нас специалист по склеиванию разбитых сердец? Я здесь в основном по разбиванию специалист. Молодой человек, по логике вещей, ему, наверное, проще и легче было бы прийти к парню, да? Но он уже в течение недели эту проблему переживает, и, честно говоря, товарищеская поддержка его задрала, потому что вариантом он услышал несколько очень креативных. Первый вариант – забей. Да? Второй вариант – напейся, забей. Третий вариант – найди себе кого-нибудь получше и забей. Вот мужская солидарность и креативность вот на этом закончилась. Ну, может быть, еще варианты такие, что «друзья», в кавычках, могут подбросить какую-нибудь гнилушку и какой-нибудь компромат о том, что не та эта девушка, чтобы тебе по ней убиваться, потому что и потому. Волонтеры, вперед! Кто у нас по алфавитному списку первый в этом самом списке? Проблема-то банальная. Чего застыли? Катя, давай. Да, так вот, мысль продолжу, что девушке пойти приятнее и интереснее, потому что девушки более эмпатичны, как ни крути, да? Во-первых. Во-вторых, девушка лучше, чем любой мальчик, знает женскую психологию, и поэтому, может быть, она будет более тонкой, более точной.
Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Екатерина. Можете обращаться ко мне на «ты», на «вы». Можете «Катя». Я психолог.
Хорошо, Катя. Я учусь в вашем же вузе. У меня есть знакомая, я не буду говорить, какая, с вашего факультета. Она мне посоветовала обратиться к вам, потому что как-то так грустно мне живется в последнее время. Угу. В общем, я расстался с девушкой.
Мы как до вас этого... зовут?
Алексей. Угу. Я на 5-м курсе. Мы встречались год с девушкой, и у нас все было хорошо, но неделю назад она мне позвонила и сказала, что мы должны расстаться, ничего не объясняя, не отвечает на телефонные звонки, избегает встреч и послала смс-ку, которая просила ее не доставать, не быть занудой и принять информацию так, как есть, что мы расстаемся, это окончательное решение. И поэтому меня чувство к этой девушке, во-первых. Во-вторых, совершенно мне непонятно, почему так случилось. У меня куча вариантов, один хуже другого. Поэтому я не сплю неделю, похудел на 3 килограмма. Естественно, о ни о какой учебе речь не идет, хотя тень ее отца Гамлета появляюсь на занятиях. Благо у нас такой график свободный. Не знаю, что сказать.
А скажите, перед тем, как она вам позвонила, были какие-то изменения? Вот что-то подобное происходило?
Ну, знаете, за год у нас было 3 конфликта, причем совершенно по непонятным причинам. Она психовала, ей все не нравится, какие-то всплески эмоциональные, что нам не надо общаться, мы друг к другу не подходим. Вот. Я пару-тройку дней доставал ее телефонными звонками, потом успокаивался, и еще через 5 дней она сама звонила и говорила, что все нормально, что она эмоциональный человек, поэтому, собственно, никаких претензий у нее ко мне нет, просто вот она была не в настроении.
То есть, если я правильно поняла, она как причину она не объясняла?
Ну, она говорила о том, что ее не устраивают отношения, о том, что вот чего-то ей не хватает, что, возможно, ей нужно что-то большее, что она чувствует какую-то вот неудовлетворенность и неполноту. Но она с факультета искусств, поэтому девушка такая, витающая в облаках.
Творческая.
Вот.
Чего-то ей не хватает. А чего?
Не знаю.
Вы не спрашивали?
Она не знает.
А, то есть вы спрашивали, она говорит, я не знаю.
Чего? Думай сам, догадайся сам, ты мужчина.
Ага, ну хорошо. Давайте пойдем с лица девушки. Я спрошу, вы ей комплименты делали?
Конечно.
Подарки?
Конечно. Ну, я из достаточно скромной семьи. Поэтому подарки от души, но это не норковые шубы и не французские духи.
Но это и не обязательно.
Студенческий вариант. Подарок.
Ну, то есть цветочки были?
Конечно.
А скажите, при встрече она ничего подобного не говорила? Вот мы с тобой гуляем, не о чем поговорить. Вот как вы считаете?
Нет, мы не могли расстаться, потому что у нас настолько много общих тем, что мы могли по телефону с ней общаться 3-4 часа среди ночи, по скайпу. То есть у нас колоссальное количество интересов, очень много. Причем что-то она мне рассказывает, чего я не знаю, что-то я ей, чего она, поэтому... Как раз вот здесь все хорошо было.
А чем она занимается? Ну вот помимо того, как учится на факультете искусств?
К собой, как все девчонки. Ходит на шейпинг, читает книжки, тусуется со своими подружками. То есть обычная жизнь студентки такой, хороший студент. Ничего такого.
Хорошо.
Что-то хорошее.
Хорошо, скажите, не было ли тем, что что-то нужно изменить в вас?
Нет, дело в том, что она могла проявлять бурные эмоции, она такой эмоционально неустойчивый человек, но это не было привязано к каким-то конкретным моментам. То есть всякий раз это было только потому, что она как немножко неуравновешенный человек, что чем-то она была расстроена или что-то ей не нравилось, то есть каких-то претензий конкретных, так вот, чтобы припомнить, я не могу сказать. То есть...
Как таковая причина не ясна. А вы были знакомы с ее родителями?
Да. То есть... Как-то пару раз пили чай с ними, вот просто, чтобы познакомиться, потому что там очень строгая мама, и нужно было своим мудрым опытным взглядом на руководителя, привыкла всех держать так, и нужно было посмотреть, пообщаться. Ну, в принципе, этот тест я прошел, и мама сказала, что, в принципе, можно встречаться с таким молодым человеком, что ее жизненный и профессиональный опыт говорит о том, что, в принципе, никакая опасность ее дочери не угрожает.
А папа?
Папа человек мягкий, зависимый. Мы с ним сыграли в шахматы. 2 раза я его выиграл, 3-й раз я поддался, чтобы... В общем, все замечательно.
То есть с ее стороны семья вас хорошо восприняла? А ваши родители?
Тоже неплохо. Ну, сказали, что... Мама сказала, что девушка производит впечатление некой легкомысленности. То есть такая она. Ну, у нас, в принципе, я на 5-м курсе, она на 2-м, 3 года разница, но то есть она чувствовалась, потому что она такая, скажем, витающая в облаках. Такая. То есть она еще не знает, чего хочет, и что, зачем, и почему. То есть у нее, вероятно, ориентация идет на какие-то знаки мира, которые являются субъективными. Так это философски, если выражать. То есть что-то может быть значимо, второстепенное, что для других людей мало значимо. Допустим, она устроила, в общем-то, мне такое фе, когда я признался, а я стараюсь не врать, ну не читал я Бодлера. Ну, не читал. Про Петрарку слышал, но тоже не читал. Не люблю я поэзию. Я люблю серьезную психологическую литературу. А поэзия меня не вставляет. Ну, прочитал я Бодлера. Могу сказать, что да. Ну, только для того, чтобы ее не обижать, чтобы какой-то строить общий мир совместный. Ну, может быть, это понты. Вот такие вот штучки, которые какие-то есть пафосные, да? То
есть... А скажите, она оценила это?
И что, допустим, саундтрек к фильму «50 оттенков серого» очень круто. Хотя, как на мой взгляд, ну ничего крутого это не было. Мне больше нравится саундтрек к фильму «Лолита». Вот, допустим. Да, он такой чувственный, эмоциональный, романтичный, глубокий. Вот. Ну, вот так, то есть. Какие-то нестыковки на очень тонком плане.
Как вы считаете, вообще она была готова к серьезным отношениям?
Нет, конечно.
Вы с ней встречались, предполагали, что возможен такой исход, ну, вариант?
Нет, я человек очень серьезный и достаточно серьезный ко всему. То есть как пытаюсь строить отношения и она как очень эмоциональный человек, то есть у нее ведь были не только моменты, когда она сердилась и что-то не нравилось, у нее были яркие всплески, когда она выдавала 200% положительных чувств, любви и замечательных слов, то есть такой контраст от холодного души к горячему. То есть, казалось бы в целом, что все просто великолепно, не считая каких-то мелких таких
скачков.
Провалов.
А как часто были такие провалы?
Извините, конечно, вы девушка, но, скажем так, 2 раза в месяц. В середине цикла и перед месячным. Это просто
это
пипец.
Нормально.
Ну, не знаю, мне кажется, что это вы придумали себе, женщины, такой миф классный, что вам можно поистерить и поиздеваться над мужчиной и кромсать мозг на мелкие части, потому что, видите ли, у меня гормональные проблемы. целлюлит, бюст надо увеличивать, что там еще, какие еще проблемы для женщин очень важны.
Ну да.
Так, принципе... что вот как-то с этими днями совпадало.
Угу.
Ну, это по моим таким наблюдениям.
Размышления.
Да, то есть это, скажем так, статистически достоверно. Все остальное так. Полная луна или там у нее в семье какие, может быть, травмы.
Угу.
Вот эти дни совершенно конкретно. То есть эмоциональная неуравновешенность, какая-то злость, раздражительность.
А чего бы вы хотели?
Ну, понять, почему так случилось. Это главное, что меня беспокоит, потому что все, что случилось, мою не очень высокую самооценку опустило ниже плинтуса, потому что я переживаю о том, что я из скромной семьи, что, может быть, я недостаточно привлекательный внешне, у меня не атлетичная фигура, да, что, может быть, я не являюсь самым идеальным сексуальным партнером, что, может быть, в связи со мной нет каких-то перспектив для блестящей карьеры, для того, чтобы свалить за границу и т.д. и т.п. То есть как-то так все это мне не очень радует. Но опять же, может быть, она нашла себе другого. А как порядочная девушка, в общем-то, не хочет меня травмировать, просто так вот затупила, что типа закончилось и все. И чтобы меня не обижать, не травмировать. Хрен ее знает. Не знаю, я на самом деле очень злюсь.
Потому
что можно было бы вот четко, конкретно сказать. Так ты уже смс-ку написать, если тебе в лом говорить. Вот сразу не расстаться.
А есть вариант, что вы встретите другую девушку, и у вас сложится с ней?
Мне нужно завершить гештальт, как это принято у вас говорить. Поэтому...
Mm.
Я же говорю, что
у меня
сейчас много злости, и меня раздражают, в принципе. Я посмотрел на своих одногруппниц, такие, блин, тупые курицы, как они меня бесят. Понятно, что это временное явление, да? Но вас это не касается ни в коей мере, но...
Не то.
У меня перед глазами все-таки образ моей девушки, она замечательная. Ну, я имею в виду образ. Обаятельная, очень симпатичная, романтичная. С великолепной фигурой.
Угу.
Вот, поэтому разговор о других девушек совершенно как бы не для меня на сегодняшний момент.
А вы пробовали ей звонить?
Да, я уже вам сказал, что она сбрасывает звонки, отсылает мне стандартную смс-ку, что все уже было сказано. Если ты хорошо ко мне относишься, оставь меня в покое.
Угу. А скажите, как вы смотрите на то, чтобы поехать к ней?
Вы думаете, я не ездил?
Что получилось с этого?
А, дверь не открывает, шлет мне ту же самую смс. Ты тупой? В конце концов, я не тупой.
Ну, конечно.
Поэтому...
Я согласна.
Это было один раз, и то так вот крышу у меня рвануло, потому что пару ночей не спал вообще, поэтому решил выяснить. Поэтому я решил, что я буду уважать желание девушки и не буду ее доставать и преследовать. Я не буду за ней следить и выяснять, встречается она с кем-то. И не буду даже общаться с ее подружками, потому что наверняка они предупреждены. То есть, ну, не буду вести себя как тряпка в данной ситуации. То есть, ну, нет, так нет. Поэтому я пришел к вам, чтобы, может быть, вы мне поможете разобраться как-нибудь.
Угу.
Что, не хочется наживать себе какую-нибудь язвенную болезнь. Я просто у отца после стресса, там, неважно какого, в похожем же возрасте впервые нарисовалась язвенная болезнь. Она, собственно, имеет склонность передаваться по наследству. И как-то не хочется.
Ну да. Ну, в сфере вот во время с вами общения я поняла, что вы довольно-таки общительный, вы симпатичный молодой человек,
спасибо.
Интересный. Поэтому скажу вам так, что если человек нравится, то социальная сфера, да, то насколько вы обеспечены, это мало вообще зависит в отношениях. Ну, это такое второстепенное, на мой взгляд. Поэтому то, что вы себе думаете, что, возможно, вы ей неинтересны, возможно, не сможете так и обеспечить красивую жизнь, я думаю, это не так.
Ну, вы понимаете, то есть спасибо за все, что вы говорите, но у меня как в той песне народной «Душа болит, а сердце плачет», или это не народная песня. Мне хочется напиться просто, чтобы вот выключиться, чтобы вот быть в состоянии наркоза. Потому что я устал от всего этого, мне больно, и я хочу разобраться, почему.
Ну, а как вы можете разобраться?
С вашей помощью, может быть.
Ага, каким образом?
Ну, вы же, наверное, лучше знаете женскую психологию. Может быть, вы можете мне объяснить? Ведь, извините, конечно, за некоторый сексизм, но ведь существует такое избитое утверждение о том, что у женщин своя логика.
Угу.
Да? В плане принятия решений. Может быть, вам она, как девушке, как специалисту, ближе, может быть, моему креативу не хватает еще каких-то вариантов, почему меня бросили. Что могло быть причиной?
Вы знаете, вот...
Допустим, вот просто вот одна моя подружка, мы еще со школы дружим, она говорит, ты представляешь, понимаешь, Алексей, то может быть такая фигня, что она встретила какую-нибудь свою одноклассницу, которая живет в другом городе. И говорит, а вот что это был за парень, с которым там я вас видела на Пушкинском? Это мой парень. Ну ты что, вы же вместе совершенно не смотритесь, вы не гармонируете. И все. И все. То есть этого достаточно для того, чтобы подумать, да, действительно, как-то так. Он не подходит к моей розовой сумочке. Может такое быть?
Ну, я не может? Думаю, что может.
Да, ну, ладно.
Конечно. Если...
Чисто теоретически, ну да, понятное дело, если ей важно мнение...
Девушка подруги... на третьем курсе... На втором, пардон. Ей 18 лет.
Угу.
Что, не может такого быть?
Ну, фактически может, но вот я смотрю...
Хорошо, тогда вы мне скажите, а что это может быть на самом деле тогда?
Я все-таки думаю, вот какая я была на втором курсе, ну, фактически, да, девчонки на втором курсе, 18 лет, это не такой серьезный возраст, они еще не смотрят на отношения так, как на что-то будущее. Что
то есть получается, сказать. Что я слишком серьезно ко всему относился?
Я думаю, что да.
То есть и степень, и глубина серьезности отношений у нас просто разная, да?
Да.
То есть мы в разных мирах были.
Ну,
я
можно
думал
сказать,
о будущем,
да.
О каких-то серьезных отношениях.
А она здесь и теперь.
Угу.
Что будет завтра, не столь важно в этом возрасте. То есть живешь и радуешься жизнью сейчас. А у вас, да, может быть, ее
кстати,
даже
попало. Кстати, навязчиво все время жду, что вдруг от нее придет смс-ка. Так было, когда вот там мы на неделю ссорились,
угу.
И она
прислала
смс-ку, типа, давай мириться. Но, к сожалению...
Ну, вы знаете, Лёш, будьте готовы к тому, что, возможно, смс-ки не придет.
Ну, критические сроки все уже прошли, уже сегодня 9 дней. Эти 9 дней... Сакральная цифра. Что...
Вряд ли. Ну, скажите, чем у вас еще... какие у вас еще есть интересы? Может быть, помимо этого вы можете идти...
Нет, интересов у меня достаточно, и у меня есть друзья, но...
Сердце болит.
Ничего не хочется. Мне плохо.
А вам станет лучше, если вы узнаете причину?
Конечно. Я люблю шахматы. Люблю разгадывать логические задачки. И поэтому вот здесь вот я озадачен. И мне хотелось бы ответ. Я понимаю, что может быть... То есть такие шахматные задачи, где правильного решения нет. То есть такие приколы, издевки. То есть там, допустим, сделать там, белое делают мат в три хода, а это в принципе невозможно. То есть компьютер это обсчитывает, он обсчитывает там несколько миллиардов комбинаций и говорит, что, ребята, решения нет. Но шахматисты, тем не менее, долго доску ищут. То есть я понимаю, может быть, это тот случай, где нет ответа. Но мне кажется, что это не какая-то знаменитая и великая шахматная задача, что это все-таки банальная жизненная ситуация, и в ней хотелось бы разобраться только для того, чтобы на горьком опыте собственном стать богаче, чтобы не попадать в такую же ситуацию.
Ну, если она вам вот так вот скажет, как и я не готова для серьезных отношений, дело не в тебе.
А почему, собственно, ты не могла мне сказать это вот просто так? Что это так сложно?
Да, не могла решиться вот сейчас. Я обдумала, и все-таки я поняла, что некрасиво так расставаться, и решила сказать так, как есть. Ты слишком серьезно все воспринимаешь.
Все зануда.
Нет, ты не зануда, ты интересный, в том-то и дело. Но я не так серьезно настроена.
Не хочется чего-то такого, я не знаю чего. Я не хочу себя связывать какими-то обязательствами.
Да. И дело не в тебе, во мне.
Ясно. Вот так вот пополняются ряды гомосеков.
Нет, много очень красивых девушек. И если хотите, вы можете ко мне по следующему.
Красивые девушки приносят несчастье.
Много девушек, которые на вас посмотрят, вы заинтересуетесь ими, и они вами. Пусть пройдет немного времени.
Это все, что вы мне хотите сказать?
Я думаю, что у вас все будет хорошо.
Я хочу вас поблагодарить, скажем так, моему уму стало как-то легче. Я выговорился. Спасибо вам за поддержку. Но здесь все равно.
Но оно будет болеть, потому что неизвестность. Пока некоторое время оно...
Добрая вы девушка. У меня есть знакомый врач, он говорит тяжелым больным. Не волнуйтесь, уважаемый Иван Егорович. Жить будете плохо, но долго.
Но оно немножко поболит, это естественный процесс. Если хотите, вы можете ко мне в любой момент обратиться, приходите еще, и мы с вами...
Хорошо, спасибо. Спасибо.
Вам спасибо.
Так, вы не уходите. Я так понимаю, что по ходу консультации шел такой шепот, бурные какие-то обсуждения. Я так понимаю, что эта тема аудиторию равнодушно не оставила. Давайте мы, скажем так, поработаем сейчас, обсудим еще клиента. То есть какие клиенту могли бы быть еще вопросы?
Что произойдет, когда он поймет, почему девушка его бросила?
Возможно, наступит некая ясность, понимание, анализ. Отпадут варианты, которые он на себя натянул, тяжелые и неприятные. И он сосредоточится на том, что вот есть пара проблем, из-за которых это получилось. Да? Его проблем, не ее. Для того, чтобы эти слабости в себе укрепить.
А что произойдет, если он не поймет, если девушка не скажет?
Он будет заниматься самоедством. И у него существует риск того, что у него начнется какая-то невротическая симптоматика или психосоматика, тем более, что он наметил, что у него есть проторенные варианты, есть какое-то ожидание уже. Тем более, что он сказал, что он не спит и не ест, и похудел.
На 3
вечера. Вот, видите, какая вы внимательная. То есть для него это важно. Тем более, что вы заметили, что у него особенности психотипа предрасполагают к тому, чтобы расставлять точки над «и» и разбираться. Там есть в нем элементы психостеника. То есть он жует жвачку. Да? Есть в нем в связи с психостеническим радикалом некая неуверенность в себе, склонность к анализу, склонность к застреванию, сложности в принятии решений. Может ли это быть причиной того, что он не устроил девушку? Что еще?
Какие были предыдущие отношения у клиента, как они закончились? Ну, до отношений с этой девушкой.
Ну, у него до этого, скажем так, каких-то таких вот длительных, когда целый год, и серьезных отношений не было. Было что-то короткое, романтическое, там, склеилось, не склеилось, разошлись. То есть это реальный первый опыт таких серьезных отношений, глубоких.
Потом... Он проговорил еще клиент, что он знал, что девушка несерьезная. Но при этом сам он серьезно подошел к отношениям. Он ожидал, что она изменится в этих отношениях, сейчас серьезно.
Ну, несерьезная, он, по-моему, такой фразы не употребил. Мы говорили о том, что она менее серьезно относится к жизни, что она витает в облаках, что она романтическая особа.
Ну, какая-то спросила, серьезно ли девушка относится к отношениям?
Ну, да. Вот. То есть, да.
Да.
То есть здесь как раз разница. Да. И?
Ну, вы сказали, нет, конечно.
Просто интересно, чего тогда клиент ожидал, если он серьезно, а девушка не очень.
Ну, если ты кого-то любишь, ты вправе ожидать, что будут любить тебя. Тем более, если тебя не отвергли сразу, сказали, парниша, иди себе, да? То если есть взаимность, есть отношения, есть интим, есть очень теплый эмоциональный момент, есть ситуация, когда тебе признаются в любви и говорят о том, что ты самый-самый лучший. Причем это говорят тем языком, которым... читают Петрарку и Бодлера. А читали, кстати, Петрарку и Бодлера? Почитайте. Может быть, пригодится. Тем более, что это золотой пласт человеческой культуры, и это те вещи, которые хотя бы иметь представление должен любой человек, у которого есть высшее гуманитарное образование. Про 50 оттенков серого я это сказать не могу. Это просто, скажем так, мусор современной культуры, о котором нужно иметь представление только для того, чтобы понимать, каким образом формируется общественное сознание массовое. То есть, что нам хотят впендюрить в наши мозги, то есть, какое коллективное сознание формируется теми, кто правит миром. И зачем? Так что еще у клиента хотели бы спросить?
Я бы хотела уточнить и благодарен ли он за то время, проведенное с девушкой, в принципе, чтобы рассказать со злостью.
Ну, он очень любит девушку до сих пор, он же об этом сказал. Почему ему больно? Что у него есть злость, может быть, как у шахматиста, которому не дали доиграть партию, а так вот шахматы смешали, сказали боевая ничья. Хотя там был такой вариант, выигрышный с его точки зрения, сложный, интересный. Он, понятно, что восстановил, как хороший шахматист, расположение всех фигур. Но ему не нравится сам подход, что его партнер отказался играть. Потому что ситуация сложная для него. Он шахматы смешал, говорит, боевая ничья. То есть, а девушку он любит до сих пор. Здесь же четко было предложение, что можно посмотреть, сколько вокруг замечательных девушек. Кто еще?
Он чувствует злость и агрессию. Он чувствует злость и агрессию по отношению к чему?
Его раздражают те ушки.
Вообще все.
Ну и конкретно девушка, которая вот так с ним поступила. То есть есть агрессия на девушку, но происходит ее смещение, то есть психологически защитный механизм на других девушек. И только благодаря очень эмпатичному, тонкому, нежному поведению консультанта ей не досталось. Потому что могло бы достаться ей. Просто она выбрала очень такой, очень мягкий, очень такой тонкий, очень деликатный вариант ведения беседы, не агрессивный совершенно, неспешный, давая возможность клиенту договариваться. Ну вот единственный прокол вот этот хорошо. То есть, да? Это как в анекдоте доктор осматривает, да, ну это интересно. Интересно. Что, доктор, интересно? Интересно, что вскрытие покажет. Так вот и здесь фраза «хорошо» – это такой, это червяк, это паразит, которого нужно заменить фразой «угу». Да, типа там «понятно». Ну, то есть… А есть ли какие-то, скажем так, то есть попытка, ни в коем случае мы не будем критиковать, проанализировать линию поведения консультанта, что было замечательно и хорошо, что можно было бы исправить, что можно было бы добавить. Это, пожалуй, скажем так, самая сложная часть нашего анализа сегодняшнего. То есть, что можно было бы... То есть, проанализируйте, занимайте свое место, спасибо большое. Проанализируйте консультанта, что вы могли бы предложить, что можно было бы поменять, какая могла бы быть другой рисунок поведения. Потому что, смотрите, ведь все зависит конкретно в данном случае от самого психотипа, от характера, от каких-то особенностей общения и уже сформировавшихся стереотипов консультанта. Поэтому я могу себе более-менее представить, может быть, каждого из вас, вот кроме девушки, которую знаю мало еще, да, то есть как бы кто себя повел в данной ситуации. Вот. И я как клиент, наверное, в данной ситуации хотел бы с Александрой пообщаться. Зная просто особенности психотипа, да? Или с Викторией. Но не с Дашей. Потому что Даша жестила бы, отжигала бы, махала бы шашкой, и в результате мы пошли бы в крестовый поход против девушек. Да? Ну, то есть вы уже сами друг друга знаете, да? То есть поэтому я и попросил Катю, потому что, вот как на мой взгляд, это был такой оптимальный вариант между хорошим. Да? То есть я к чему это веду? Что... Это пока у вас мало опыта, вы можете себе с трудом представлять определенные ситуации, потому что в вашей жизни их никогда не было. Да? Ведь я не похвалился, когда говорил, что варианты мотивации, почему человек пришел на консультацию, да, я могу продолжать и дальше. То есть это вам для собственно творческого развития. Это помните, как... Нет, вы не помните. Это ваш курс, по-моему. Я спрашивал, когда мы изучали психосоматику, изучали этологию, давал картинку. Вы видите на расстоянии 100 метров полоборота юноша и девушка. И девушка касается щеки молодого человека. И задача была такая, назвать 20 вариантов того, что у них происходит. Помните? 20. То есть вот как раз для разбора креативного мышления. почему-то на первом месте была пощечина. Вот это стереотипы женские, да? На втором месте было там, типа там что-то поправили, убрали пушинку. Там на третьем месте сказали, ух ты, может, откормила котеночка. Вот, ну и так далее. То есть, много ли 20 вариантов? Немного. Просто хороший врач, хороший психолог отличается от не очень хорошего тем, что у него большее количество, извините, штампов. У всех у нас есть стереотипы и штампы. У хорошего психолога в какой-то конкретной ситуации штампов 30. У не очень хорошего и не очень опытного 5. Поэтому, чтобы быть хорошим психологом, нужно быть не глупым человеком, креативным и достаточно образованным и начитанным. Поэтому читайте Федора Михайловича Достоевского, и количество вариантов у вас будет геометрическая прогрессия увеличиваться, потому что это первый психоаналитик, собственно. Вот, так что-то кто-то хотел бы добавить каким-то упущенным стратегиям, потому что все невозможно охватить, то, что Екатерина не смогла или не успела, или ей это было не актуально. Какие аспекты консультирования нужно было бы еще использовать?
Я бы хотела сказать о том, как вариант предложить справиться с этой злостью. Ну, то есть если девушка избегает прямого контакта, да, то есть она не может, ну, там, в силу своей вот еще молодости и неопытности, как я поняла, она боится просто вот прямо, честно, спокойно поговорить, признаться о себе и молодому.
То есть она инфантильна.
Ну и еще, да, да.
То есть такой вы не диагноз ставите.
Ну, я просто думаю, что ну, в силу отсутствия опыта еще, я думаю, что ей сложно, да, поэтому она и да, так себе ведет. Избрать более, ну, то есть, как вариант справиться со злостью и все-таки прояснить ситуацию, написать письмо этой девушке, да, то есть письмо это более как, ну, форма общения, когда девушка в комфортных условиях может получить эту информацию.
Девушка не хочет отвечать.
Так а не нужно отвечать, просто для клиента
это. То есть написать не... письмо, которое никому не отправлять, да?
Нет, его можно отправить, но и это как способ как-то структурировать, выговориться, поблагодарить, собственно, девушку.
А к психологу я зачем пришел? Вы ведь заметили, что мы были. Ну, на грани того, чтобы мы сейчас перешли, Катя подхватила тонкость психодрамы. То есть она включилась в роль девушки. И я не захотел, потому что у моего клиента болит сердце, не захотел в эти моменты играть, но в принципе мы могли бы здесь отжечь горячую разборку между парнем и его воображаемой девушкой. То есть вот вам элемент, да? То есть, что было у конкретных консультантов в ходе этой беседы, да? Платформа гуманистическая, экзистенциальная, роджеровская. Слушаем, не перебиваем, пытаемся понять, даем обратную связь, да? Используем какие-то моменты когнитивные. Вот легко была готова включиться вариант психодраматического отыгрывания этого самого объяснения. С чем писать письма, если есть вы, если есть психолог, да? То есть он хотел завершения гештальта, мы могли бы завершить гештальт. Психолог охотно в эту игру включилась. Просто я не стал развивать эту тему. Потому что это была бы уже другая история. Да? А мы о психодраме не говорим. То есть о чем это говорит? Что есть определенная гибкость, есть умение подстраиваться под клиента. Да? Вот он вариант использования уместного психотравмы. Ваш вариант годится совершенно. То есть его можно рекомендовать в данных случаях, но в данном конкретном случае мы наметили вариант, что мы можем это отыграть психодраматически. Письмо написать можно. Но вы забываете, что клиент немножечко зануда. И он будет писать письмо, и он будет вдвойне фрустрироваться от того, что он будет знать, что он ответа не получит. и что он вызовет еще раз раздражение девушки и будет в ее глазах выглядеть не очень хорошо. Поэтому это несколько травматичное может быть для него. Травматичная рекомендация. Достаточно ли клиента, на ваш взгляд, морально поддержали и утешили?
Мне кажется, нет.
А что можно было бы сделать?
Мне кажется, что достаточно, только непонятно, что клиент дальше собирается делать со своей болью, с проблемой.
Вот. То есть это вот момент ценный, что консультация была структурирована, но не было завершительной какой-то проработанной ступени. Консультант очень правильно сказал, можете на меня рассчитывать. То есть, если нужна моя помощь, приходите. Да? То есть, ниточка есть, есть преемственность, то есть, он не завис в космосе, он не пойдет бухать, травиться, вешаться, бить девушку. Но, в принципе, с ним нужно было бы обсудить, как бы он мог перестроить и структурировать свое время, чтобы ему было менее болезненно это пережить. Как себя вести, чем себя занять, как мыслить. Вот этот момент, и что же вы теперь будете делать, этот вопрос клиенту можно было бы задать. Да? Потому что у него пустота. Потому что он четко оговорил, чего он не будет делать. Он не будет девушку доставать. Он не будет ей писать письма, он не будет ее преследовать, он не будет за ней следить. А что он будет, собственно, делать? Да? Вот этот момент хотелось бы выяснить. Да? Но у клиента, собственно, у него нет никаких стратегий, поэтому этот вопрос он 100% переадресует вам. А что вы, собственно, мне посоветуете? Что мне делать? Как мне пережить эти вот там 3 недели? Да? То есть после стресса 3 недели – это время, которое необходимо для какой-то худо-бедной адаптации. Если все остальные параметры у человека более-менее стабильны, чтобы как-то так угомонилось все, нужно порядка 3 недель. Что делать эти 3 недели? Какие клиенту можно в данной ситуации дать конкретные рекомендации? Что делать?
Физическая какая-то активная зона.
Я не сплю, я не ем.
Какая
физическая активность? У меня голова кружится. У меня слабость.
Тогда иди к врачу.
Это нечестно. Клиент это на самом деле симптомов обострения гастрита и симптомов язвенной болезни нет. Он, по крайней мере, их не предъявил. Психиатру отправлять смысла никакого нет. К психотерапевту тоже, потому что проблема несложная, с ней справится психолог. Поэтому куда-то направлять его в данном случае это футболить. Есть психо, а есть спихотерапия. Поэтому никуда мы его пихать не будем сейчас. То есть что ему предложить? Ну, наверное, предложить ему заняться каким-то самым любимым делом, которое приносит ему самое большое удовлетворение, самые большие положительные эмоции. То есть то, что он любит. То, что не потребует каких-то больших усилий. Допустим, мы не можем его отправить в поход или в какую-то длительную поездку, потому что он нестабилен сейчас. То есть что-то такое простое, спокойное, что он мог бы сделать здесь и сейчас. Сориентировать его на каких-то самых надежных, преданных и деликатных друзей, с которыми он мог бы просто проводить время. Можем переключить его на деятельность, допустим, на продолжение написания дипломной работы, 5-й курс все-таки, или курсовой, неважно. Да? То есть на то, чтобы направить его на чтение какой-нибудь, может быть, профильной литературы психологической, а может быть, художественной, где есть какие-то аналогичные моменты. только про страдания молодого Вертера идет, но не надо, потому что там герой закончил суицидом. Что-нибудь такое жизнеутверждающее. Очень ценным в данной ситуации, если психолог существенно старше, но не настолько, чтобы в бабушке годиться или в маму, лет на 10-15 старше, очень ценным является момент, которым смело можно поделиться, если уж мы в гуманистической парадигме работаем. Это собственный опыт. Что, ну, наверное, каждый, кому за 30, переживал в своей жизни подобную историю и может поделиться какой-то уже своей задним числом продуманной, отработанной стратегии. Мне было 20 лет, когда я оказался в подобной ситуации, но там было все просто. Во-первых, девушка планировала отъезд, поэтому ей не нужны были серьезные отношения. Во-вторых, она была достаточно такой прагматичной, поэтому студент второго курса нафиг ей не нужен был. То есть ей нужен был какой-то мужчина уже такой, солидно стоящий на ногах. Вот. И я придумал для себя такой, это был подвиг, это был просто, это по значимости круче какой-то курсовой работы. То есть я сказал себе, ну, то есть надо же как-то повысить собственную самооценку, в экстремальном варианте расширить свои коммуникативные способности и успокоить себя, что ты не какой-то там страшный урод, что, в общем-то, ну, не сложилось. Я себе поставил такую задачу, что в течение нескольких часов в середине дня я буду курсировать по маршруту гостиница «Украина», улица Серова, улица Карла Маркса, улица Пушкинская, улица Горького, площадь Ленина, универмаг центральный, площадь Советская, гостиница «Украина». Нарисовали, да? И у меня задача, что я должен попытаться познакомиться с 10 девушками соответствующего возраста, которая мне понравится. Естественно, исходя из того, что нужно вычислить тех девушек, которые в браке, ну, чтобы статистику не портить, да, тех девушек, которые, судя по каким-то признакам, уловимым или неуловимым, у них точно есть мужчина. Ну, естественно, исключаются те девушки, которые, ну, очень крутые. Знаете, как говорят, такая пикантная французская шутка, что есть ли женщины, которые на самом деле не покупаются, которых нельзя купить? Говорят, есть, но у вас просто нет таких денег. Вот. И хочу поделиться, я, конечно, потом неделю был, ну, чувствовал себя хуже, чем после того, как пробежал марафон. Кстати, 3 героических подвига я совершил в своей жизни. Прыгал с парашютом, пробежал марафон и починил утюг расстроенной, плачущей своей однокурснице, которая думала, что она залетела от нашего же однокурсника. Он от нее морозился, гад. А у нее тут тогда еще не было тестов. А у нее задержка, плюс сломался утюг. Я пришел, в общем-то, разобрал его, там просто лопнула эта целостность. Спираль, я ее соединил, починил утюг. Как всегда, когда я рассказываю эту историю, рассказывал, девушка мне говорит, что вот эти понты мужские бросят, а вот утюг — это, конечно, хорошо. Это круто. Так вот, я себя чувствовал потом тяжелее, чем после марафона, но статистика меня очень приободрила, она была психотерапевтической, потому что результат мой был 50 на 50. С 5 девушками я познакомился и договорился о встрече. 2 дали мне домашний телефон, 1 рабочий. Я, конечно, сволочь, ни на какие встречи я не пришел, потому что мой организм, в общем-то, истощился совершенно после подобного опыта. Итак, 50% все было ок. Разберем остальные 50%. В 3 случаях я был послан. Причем двух деликатно, в одном весьма жестко. В одной ситуации я лопухнулся, потому что заметил, как к девушке приближается явно строгий, злой, сердитый спортивной фигуры человек, который выше меня на голову и в два раза шире в плечах. Я спросил, где находится библиотека Франко, и ориентировался. А еще в одном случае девушка оказалась настолько робкой, скромной и застенчивой, что если бы я не свалил, она бы в обморок упала. Поэтому я тоже свалил. Вот. И в результате я пришел к очень жизнеутверждающему для себя выводу, что в принципе, если есть мотивация, если есть желание, если есть интерес, если есть стремление к чему-то достичь, чего-то достичь и себя показать, то даже такое вот существо, как я, на тот период очень закомплексованное и с очень ограниченным арсеналом коммуникативных стратегий, очень застенчивый, я, в принципе, и сейчас такой, вот, что даже такое чмо может достигать подобных результатов. И это меня как-то примирило с тем, что случилось. Это был очень ценный опыт. И, кстати, многим своим клиентам какие-то вот такие подвиги я заставлял совершать, какие-то подобные задачи сложные заставлял давать. Допустим, у человека существует социофобия, ему сложно общаться. Я говорю, выходи опять же в центр города, нацепи себе какой-нибудь бейджик, там, Макс Фридман, Радио Свобода, или там какое-нибудь телевидение, которое никто не знает, да? Сделай себе, возьми диктофон и приставай ко всем прохожим с тем, что ты проводишь социологический вопрос по какому-нибудь простому вопросу, который не требует большой дискуссии, просто требует какого-то короткого мнения. И говорит, чтобы ты мне набрал их не менее 100. Утвердил их. То есть, причем самые разные люди, самого разного возраста. Начиная от подростков, заканчивая бабульками. Причем, чтобы не ориентировался исключительно на мягких, добрых бабулечек, которые с внучком всегда готовы поговорить и рассказать все, что они думают, и от них не отделаешься еще. Чтобы, как проводится социологический опрос, да, одинаковое количество мужчин и женщин, одинаковое количество различных возрастных категорий, в идеале одинаковое количество социальных категорий. Ну, как опросы проводятся, вы же знаете, социологию изучали. Вот. Ну, и народ выполнял это. Плевались, ругались, ныли, стонали, транквилизаторы кушали, но выполняли. Так что вот еще один вариант любимой кафедры поведенческой терапии. Вопросы по данной ситуации? А скажите, пожалуйста, с кем сложнее было бы работать на месте клиента? С молодым человеком или с девушкой?
С девушкой.
Ну, с девушкой, наверное, сложнее, потому что парню ведь стыдно плакать перед девушкой, а девушка бы обрыдалась бы, ну, наверняка. Да? И здесь, опять же, такой вопрос, девушка плачет, консультант ее должен успокаивать. Можем ли мы прибегать к каким-то вариантам тактильным? Для того, чтобы выражать свое тепло, поддержку, сочувствие. Если можем, то в каких объемах?
Ну, это должно быть совсем незначительно. То есть мы можем там взять сухую салфетку, да, и предоставить там. Но не лезть к ней, обниматься и успокаивать таким образом.
Нет, но если девушка девушку будет успокаивать, это не таким образом, да? Это, наверное, не вызовет какого-то напряжения, особенно если это уже в ходе беседы, когда есть какой-то контакт, понимание, какая-то теплота. Да? То есть ведь наша культура к тактильным контактам относится табуированно, да? А культура тюркская тем более. Да? Поэтому что здесь можно позволить себе? Американцы тебе, блин, обниматься любят.
Вот сразу там салфетки
дают обнимать. Нет, в принципе.
Ну, можно же подойти там, например.
У них манечка на обнимашке, как это в шоу «Голос дети», там просто такой ритуал, облажают ребенка, не повернется ни одна сука. Потом начинают рассказывать, какой он замечательный, и вот обнимашечки. То есть мерзкий такой ритуал. Ну, мерзкий. Я считаю, что детей надо всех отбирать просто в разные команды. И брать уже тех детей, которые точно пройдут. То есть, чтобы отбор был там, где. Ну, не об этом речь. То есть, степень допустимости тактильных контактов для выражения эмпатии, эмоций и так далее. А здесь интуиция. Здесь есть люди, к которым в принципе прикасаться нельзя. И если клиент сел вот так от тебя и вел беседу, будет ли тебе приходить в голову глупая мысль, как ты к нему прикоснулся? Хорошо. На месте клиента с аналогичной ситуацией девушка. Ну, кроме того, что она была бы более эмоциональной, какое-то время бы плакала, ей нужно было бы дать салфетку, водичку, успокоить. Какие еще гендерные отличия могли бы быть? То есть история, допустим, представьте себе один в один. Да? Что могло бы, то есть какие могли бы быть гендерные отличия данного случая клинического. То есть девушка тоже психостеничная, не истерит, достаточно разумная, планирующая свое поведение, ответственная и которая старшая. То есть все абсолютно идентично, только здесь девушка. Какие аспекты бы изучались? Что еще бы вы у девушки спросили, в отличие от юноши? Ну, наверное, как девушка с девушкой, вы бы с ней, я так полагаю, немножечко бы откровеннее и больше исследовали бы интимную сторону отношений. Потому что если говорить о мужской психологии, мальчики бросают девушек в данной ситуации по каким причинам? Их задолбали глупые истерички. Просто задолбали, да? Второй вариант, надоело играть в Ромео, хочется секса, а его нет, или он нерегулярный, или он некачественный, да? То есть девушка с девушкой могли бы эти вопросы обсудить, да? Что еще? Я смотрю, вам и женская психология неведома, не только мужская и общая. Что еще бы у девушки спросили? Не вела ли ты себя слишком активно, чтобы парень испугался, что у тебя горят все красные контрольные лампочки, замуж, рожать. Мужчины этого боятся. Многие, особенно если он по возрасту младше, да? Что-то вы устали или застыли? Где креатива? Чего еще? Чем девушка накосячить может?
Ничего,
она совершенное существо. Понятно. Ну, это хорошо с позиции данной очаровательной аудитории, а с позиции консультанта данная фраза является антипрофессиональной. Я скажу вам больше, консультанты далеко не совершенные существа. Иногда такие вещи советуют. Такие глупости говорят. Исчерпались?
У меня, честно говоря, вопросы по отношению к первому. Вот, допустим,
горячий финский парень проснулся.
Именно в позиции того, что если бы ко мне пришел именно парень, и он просил бы помощи, да? Можно ли было к этому отнестись с немножечко с другой точки зрения, что не все вопросы требуют ответов, и не все задачи имеют решение, что некоторые задачи стоит оставить, как оно и есть, потому что ответы...
А В данном случае клиент этого не устроил. Это было бы не синтонно запросу клиента. То есть это такой вот у меня и такой философский вариант. То есть нашего клиента это бы не устроило. Он бы ушел. То есть это когда речь идет о том, что нужно принять тему утраты, да? То есть кто-то умер или что-то случилось глобальное в масштабах государства, да? То есть какие-то перемены, катастрофы, политические изменения, там еще что-то, да, то здесь этот подход оправдан, потому что ты ничего не можешь сделать. Ты должен принять объективную реальность и включить свои адаптивные способности. В данной ситуации такой подход является на самом деле признаком философского малодушия, профессиональной лени. Чего это смиряться? Человек хочет понять, почему, а вы ему говорите «смирись». То есть что, заткни свои «почему» куда-нибудь. То есть я хочу понять, как не стать более совершенным, почему отношения развалились, ведь я вкладывал в них всю душу. Так что здесь философский подход будет неорганичен и не синтонен.
Хорошо. А в таком случае можно ли было мне совместно с ним попробовать проанализировать его поведение, что он вкладывал и чего он хотел, какие цели ставил?
Конечно. Вот это, кстати, момент, который вот это вот мужской момент. Это то, чего вот не хватило немножечко. Потому что как-то он слабенько все рассказал, хотелось детали. А вот именно мужской пытливый ум, да, дружок, а давай мы посмотрим со стороны на тебя. Может быть, ты задолбал своей любовью, да, пуси-муси, своими выражениями чувств. Вполне. То есть это весьма-весьма здравая мысль. Потому что слишком какой-то получился несчастный, правильный мой герой. Так вот он жертва сплошная. А наверняка ведь, когда люди расстаются, ответственны оба. То есть и очень нежному консультанту не хватило стратегии для того, чтобы как бы у клиента спросить, а может ты сам, дружок, накосячил, да? Так что принимается. Очень это ценный вариант. Но он может быть ценный для второй беседы уже. Потому что в ходе первой как-то сердце болит, душе плохо, поэтому анализировать себя и критиковать, либо это больно и неприятно, либо можно нарваться на ту крайность, что он будет жестить. То есть он будет говорить о себе всякие мерзости, то, чего на самом деле и нет. Потому что у него есть депрессивный фон настроения на данный момент. Но стратегия ценная, принимается. Какие мысли еще существуют?
Ну, мне просто уже возникает такой вопрос, что мне необходимо сделать на первой консультации, и ему же нужна поддержка. Каким образом я должен себя вести?
Чтобы клиенту стало легче. У медиков есть такая замечательная фраза, ее приписывают многим врачам, доктору Стражеско, в частности, многим, что грош цена тому врачу, после беседы с которым больному не стало хотя бы чуточку легче. Причем речь идет не о психически больных, речь идет о человеке, у которого, допустим, там переломана нога, и она болит со страшной силой. К нему пришел доктор, посидел, померил давление, погладил его по головке, измеряя температуру якобы лба. Потрепал по плечу, учешил, сказал, прорвемся, все будет хорошо, сейчас назначим укольчик, боли пройдут. Точно так же и здесь. В данном случае вообще не стоит ничего. Психолог, после беседы с которым клиенту не стало существенно легче. Поэтому тут уж думайте сами. Успокоить, утешить, поддержать. Попытаться вместе ответить на самые болезненные вопросы. И здесь важно не опускаться до штампов. Ну, о штампах я говорил, штампами товарищи его пытались психотерапевтизировать. Чем, в общем-то, раздражали. Потому что в данной ситуации можно сказать, либо очень много, это надо тратить время, либо ничего, существенно не скажешь. Хорошо. Такая у вас задумчивость, взгрустили. Я говорил, что мы будем говорить о неприятных аспектах любви. Давайте сделаем перерыв 10 минут и потом продолжим.